приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире наша передача «Медицинский городок». И мы сегодня продолжаем беседу, темой для которой является любимая нами фраза «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». И мы поговорили с вами о необходимости правильно соблюдать меры солнечных ванн принятия, о необходимости правильного контроля за все-таки ограничением курения и влиянием загрязнения воздуха на те или иные хронические заболевания, говорили о некоторых характеристиках питьевой воды, насколько они важны, насколько они нужны, и передача, подводящая итог, лаконично вытекающая из вот общей темы предыдущих передач, пожалуй, самая интересная, потому что вопросы по ней, как правило, возникают значительно чаще или значительно больше. Передача, посвященная минеральной воде. Правда и мифы, насколько действительно она влияет на здоровье, насколько те рассказы о полезных свойствах минеральной воды, которые существуют и передаются из уст в уста, и пишутся нередко на этикетках и в рекламных слоганах, это ситуация действительно отражающая правду по опыту врачей, по опыту вашего покорного слуги. Итак, минеральная вода. Вообще минеральными водами называют исключительно только природные воды, которые содержатся в и получаются при соответствующих условиях добычи. Сама по себе минеральная вода обязательно содержит в повышенных концентрациях минеральные компоненты, газы, реже органические соединения и обладает определенными физическими свойствами, такие как кислотность среды, иногда у некоторых кислот, минеральных вод есть даже компонент не опасный, но радиоактивности, но если опасные, то они, собственно, не применяются ни в коем случае для лечения, или если это допустимый радиоактивный компонент, то минеральные воды такого плана применяются не в качестве питьевых средств, а в качестве принятия лечебных ванн. И, собственно, интерес и обсуждение минеральных вод, их характеристик, их полезных свойств связан исключительно с их применением в тех или иных аспектах профилактики, лечения заболеваний. А самое главное, что минеральные воды, собственно, являются одним из наиболее важных компонентов санаторно-курортного лечения. И это, пожалуй, один из наиболее таких интересных, один из наиболее популярных фактов. Ну, достаточно в качестве примера напомнить всем, что минеральные воды в России, группа курортов, или чешские минеральные воды, это, пожалуй, одна из наиболее популярных, одна из наиболее насыщенных зон туризма, особенно туризма, связанного со здоровьем. То есть вообще сейчас сформировалось целое направление в туристическом бизнесе, именно туристические поездки, сопряженные с желанием, необходимостью или с предоставлением услуг, которые тем или иным образом влияли бы на здоровье человека. По своему назначению все минеральные воды, исходя вот из вышесказанного, делятся на два вида категорий. Это питьевые, те, которые мы можем употреблять, и бальнеологические, то есть те, которые должны применяться исключительно для наружного применения. Есть минеральные воды на некоторых курортах, которые, собственно, можно и пить, и из них, в общем-то, и ванны, соответственно, представляют в качестве лечебного мероприятия, но вместе с тем есть минеральные воды, которые исключительно годятся только лишь для, соответственно, приема в виде наружного применения как такового. К основным критериям оценки лечебной воды, лечебной минеральной воды, отличающих, собственно, от такой питьевой воды, от пресной воды, и за счет чего, собственно, осуществляются те или иные воздействия на здоровье организма, являются следующие параметры. Это минерализация, то есть это концентрация солей в первую очередь, потому что соли – основной компонент минеральных вод в, собственно, в минеральной воде. Ионный состав, то есть наличие тех или иных микроэлементов. Все хорошо знают, что есть, допустим, магниевые, есть натриевые воды. И все сертифицированные минеральные воды обязательно на этикетке содержат четкое указание. То есть столько-то натрия, столько-то калия, столько-то магния, допустим, столько-то тех или иных других минеральных компонентов. Третье – это наличие газов. Подавляющее большинство минеральных вод, они, в общем-то, газированы, хотя сама по себе газирование минеральной воды, оно уже в настоящее время чаще всего осуществляется непосредственно в рамках технологического процесса, когда минеральную воду получают из скважины и потом ее газируют, то есть под давлением насыщают углекислым газом. Это позволяет минеральной воде, во-первых, соблюдать и сохранять определенный ионный состав. Многие микроэлементы не выпадают в осадок. Второе, это позволяет достигать еще и так называемого антибактериального действия. То есть в таком составе минеральная вода больше хранится, у нее меньше рисков, собственно, получить то или иное бактериальное загрязнение. Вот. Четвертый компонент – это наличие биологических элементов, таких как органических веществ, то есть это уже не соли, а те или иные вещества, которые относятся к органической химии. Но, как правило, те минеральные воды, с которыми мы имеем дело, и которые распространены у нас, они, как правило, в общем-то, содержат минимальные примеси органических веществ. Важным является реакция среды, то есть кислотность, и немаловажным является еще и компонент радиоактивности, потому что, в общем-то, достаточно нередко минеральные воды, они могут иметь то, те или иные характеристики радиоактивности. И если это характеристики, которые превышают физиологически безопасные значения, то, соответственно, резко ограничивается применение такой минеральной воды, или она применяется в строго ограниченных масштабах, или применяется только для наружного применения, для лечения, скажем, заболеваний суставов, связок, мышц как таковых. Самый важный первый параметр, который обсуждается при, в общем-то, значит, характеристиках минеральной воды, это минерализация. Существует несколько характеристик, честно говоря, и даже ведущие специалисты иногда пользуются характеристиками, несколько отличающимися, скажем, друг от друга. Поэтому иногда может быть такая вот, скажем, академическая путаница. Но вместе с тем в центральных руководствах и в основных научных изданиях, посвященных вот проблем минеральной воды, чаще всего приводится характеристика минерализации следующая. То есть пресная вода, вообще питьевая вода, это вода, у которой минерализация до 1 грамма на дециметр кубический включительно. И в недавние времена, скажем, до существования определенных регламентирующих законов и законов торговли, иногда даже встречались нередко спекуляции такого плана, что вот воду добывали артезианскую, то есть вода практически питьевая, там минерализация была, допустим, там, ну, 0,99 или даже 1 грамм на дециметр кубический. Но раз слово минерализация звучало, то люди, занимающиеся распространением этой воды, считали возможным называть ее минеральной. А статус минеральной воды в глазах потребителя резко повышает ее, естественно, качество. И, ну, вообще у нас модно, популярно говорить о минеральной воде, о ее лечебных свойствах, почему мы сегодня, в общем, об этом идет речь. И поэтому вот такая даже банальное незнание таких вот ну или просто ситуация неинформированности людей, она приводила их в заблуждение. То есть и в обычной питьевой воде минерализация до 1 грамма на дециметр кубический, она совершенно является нормальной. Слабо минерализованной водой является вода, у которой минерализация от 1 до 2 грамм на дециметр кубический включительно, мало минерализованная от 2 до 5, средне минерализованная от 5 до 10, и высоко минерализованная вода – это выше 10 грамм на дециметр кубический. Вот, в общем, такая классификация. Я повторю, пресная обычная вода – минерализация до 1 грамма, слабая – от 1 до 2, мало минерализованная – от 2 до 5, средняя – от 5 до 10, и высокоминерализованная вода – от 10 до 15 грамм на дециметр кубический. В зависимости от питьевых характеристик, минеральные воды, собственно, классифицируются еще на три, пожалуй, наиболее важные с точки зрения понимания группы в рамках потребления, исходя из минерализации. То есть первое – столовая вода. Ну, такая есть характеристика просто. Это минеральные воды или просто пресная вода с минерализацией менее 1 грамма на дециметр кубический. Собственно, столовая вода – это практически, можно считать, вода, которая пригодна для ежедневного потребления человеком, здоровым человеком или не имеющим каких-то обострений или хронических заболеваний, имеющих возможность обострения с насыщением воды минеральными солями, ну, скажем, мочекаменная болезнь или другие заболевания. Практически столовую воду – это питьевая вода, она принимается без ограничений и не считается лечебной. Ей не присущи никакие свойства по изменению тех или иных физиологических функций организма. Лечебно-столовая вода – это минеральная вода с минерализацией больше 1 грамма на литр, но до 10. Правда, в некоторых источниках, в некоторых научных монографиях пишется, что минерализация ограничивается 7 граммом на дециметр кубический. Ну вот, еще раз повторюсь, тем наиболее широко представленным с точки зрения научного цитирования издания, которым мы пользуемся, все-таки лечебная столовая вода – это до 10 грамм на дециметр кубический включительно. Это уже, собственно, минеральная вода, которая должна, еще раз повторюсь, имеет характеристику лечебно-столовой, она должна употребляться, собственно, только лишь в соответствии с определенными рекомендациями врача. Причем, если человек, скажем так сказать, здоров, то лечебно-столовую воду он может употреблять с определенными ограничениями, ну, желательно где-то не больше 250-редко, в общем-то, 500 мл в сутки. Причем, как правило, лечебно-столовые воды в таких неограниченных дозах могут рекомендоваться здоровым людям, занимающимся активным физическим трудом, у которых повышенная потливость, повышенная потеря микроэлементов с потом, с дыханием в этой ситуации. А людям, не имеющих повышенной физической нагрузки, безусловно, употребление этой воды должно быть ограничено, ну, не больше 200-250 мл, потому что, по сути своей, есть некоторые ограничения по применению минерализации. Лечебно-столовые воды могут применяться как для профилактики, так и для лечения отдельных заболеваний, но, собственно, желательно уже в зависимости от высоты минерализации, конечно же, иметь совет врача, совет специалиста, если у вас есть хоть какое-либо заболевание, насколько, в общем, это нужно соотнести с рисками обострения или ухудшения. То есть уже на начальных этапах мы с вами хорошо должны понимать, что даже при незначительной минерализации лечебно-столовой воды самолечение, оно, в общем-то, нецелесообразно. И когда человек с точки зрения такого общебытового потребления, с точки зрения хороших рассказов о минеральной воде, начинает самостоятельно принимать, начинает самостоятельно принимать минеральную воду, то вот, лечебно-столовую, то это, к сожалению, нередко может иметь и побочный эффект с точки зрения ухудшения течения заболеваний, их обострения, а может быть даже и прогрессирования. Поэтому как средство, которое применяется в физиотерапии, как средство реабилитации, лечебно-столовые воды, они должны быть регламентированы врачебным советом. Ну и совершенно очевидно, что лечебные минеральные воды, это минеральные воды с минерализацией больше 10 грамм на дециметр кубический, это воды, которые должны применяться исключительно по рекомендации врачебного специалиста. Это воды, которые относятся, в общем-то, к физиологически активным, собственно, компонентам, и они, безусловно, уже в значительной степени могут, собственно, влиять на те или иные функции организма человека. Поэтому еще раз повторюсь, столовая вода, то есть минеральные воды с минерализацией до 1 грамма на дециметр кубический могут применяться совершенно спокойно человеком в качестве питьевого средства. Это и есть, собственно, питьевое средство. Лечебные столовые воды, минерализация от 1 до 10 на дециметр кубический могут применяться здоровыми людьми не систематически и все-таки нерегулярно. Особенно в период, скажем, повышенной потребности в жидкости, летний период времени, избыточная физическая нагрузка, определенные условия профессиональной работы у человека, связанные, скажем, с повышенной потливостью, как таковыми. Но систематически эту воду употреблять постоянно в качестве питьевого средства ни в коем случае нельзя. А если есть какое-либо заболевание, то нужен медицинский совет. И лечебная минеральная вода – это вода с минерализацией больше 10 грамм на дециметр кубический. Это минеральные воды, которые относятся исключительно к средствам высокой активности, которые должны применяться только лишь исключительно после рекомендации освидетельствования врача при том или ином заболевании. По химическому составу, как мы определяли с вами основные параметры минеральной воды, ну, разделяют, как правило, основных 6 классов минеральных вод, хотя есть некоторые дополнительные, гидрокарбонатные воды, то есть, собственно, воды, содержащие, скажем так, соду и активно в свое время применяющиеся для лечения гастроэзофагальной рефлюксной болезни, изжоги, хронического гастрита, язвенной болезни. Но с течением времени просто поняли коварство, что на первой стадии это эти воды, они действительно снижают степень выделения кислоты, а в последующем, после того, как всасываются некоторые химические элементы в кровь, они наоборот стимулируют кислоту. И поэтому в период обострения уже давно воды не применяются, даже если они и обладают таким вот легким эффектом или у кого-то, в общем, даже выраженным эффектом по снятию тех или иных симптомов, связанных с повышенной кислотностью. Их применять можно только в период реабилитации, ни в коем случае не в период обострения. И поэтому всегда было совершенно четко и правильно расписана стратегия санаторно-курортного лечения, и люди, в общем-то, помнят и хорошо знают, и до сих пор эта система сохраняется. Для того, чтобы попасть на санаторно-курортное лечение, необходимо заполнить санаторно-курортную карту, то есть необходимо, чтобы врач освидетельствовал и установил отсутствие обострения заболеваний или исключил даже ряд заболеваний, которые противопоказаны к тому или иному состоянию. То есть, грубо говоря, иногда люди шутят, ну а зачем ехать на курорт, то есть на курорте должны лечиться здоровые. Но это, в общем, в этой шутке есть доля правды. Это в последнее время несколько как-то ослаб медицинский контроль. Ну, согласитесь, какой может быть медицинский контроль, когда человек спокойно может купить путевку, скажем, какой-нибудь чешский курорт, который был с незапамятных времен супердефицитным и суперзначимым, купил путевку и поехал туда лечиться. Но сколько примеров, когда люди приезжают туда, и у них устанавливают и открытую язву, и острый гастрит, и острый панкреатит, и, собственно, не столько лечат их минеральными водами, сколько лечат их точно так же таблетками, проводят им диагностику. То есть, как насколько мне известно, за счет огромного потока наших соотечественников, которые стали ездить на санаторно-курортное лечение, недообследованные, и в период обострения на этих курортах просто создаются целые клиники. Ну, понятно, что есть предложение, есть спрос, и, пожалуйста, в общем, хозяева, руководители, организаторы этих санаторно-курортных учреждений готовы строить там больницы. Но фактически это больница, где проводится та же самая диагностика, где проводится то же самое фиброгастроскопия, желудок проверяют. Также делают, в общем, исследования и лечат, и дают эти антибиотики и препараты от снижения кислоты, если речь идет, скажем, о язвенной болезни или хроническом гастрите. Но с точки зрения организации, конечно, немножко это все не совсем правильно, потому что, ну, может быть, кому-то удобно, тогда это правильно, но с точки зрения психологической, если говорить чисто о санаторно-курортном лечении, чисто о минеральной воде, то, в общем-то, тут получается, что люди едут минеральную воду пить, а, собственно, попадают в больницу. Пусть даже дневной стационар, пусть даже да, это не чисто какой-то стационар как таковой, но та же самая диагностика и лечение. Поэтому вот этот аспект никто его не отменял с точки зрения и правды жизни, и с точки зрения организации. В идеальном варианте санаторно-курортное лечение, употребление минеральной воды – это период обязательно ремиссии, то есть период отсутствие обострения у человека, его лечения как такового. Если несколько подробнее по, собственно, по ионному составу воды. Ну вот гидрокарбонатные, еще чаще всего их называют щелочные воды. Собственно, они достаточно неплохие для людей, которые занимают активно физическим спортом, оказывают это благоприятное влияние на некоторые физиологические процессы, скажем, мышечные работы как таковые. Значит, в период обострения щелочные гидрокарбонатные воды по рекомендации врача, если нет противопоказаний, могут применяться и в лечении, не в лечении даже, правильно сказать, реабилитации, хотя я сам вот покупаюсь вот на такие вот бытовые оговорки, все-таки в реабилитации мочекаменной болезни, подагры. Самое главное, что противопоказанием-то для лечения гидрокарбонатных вод являются обострение заболеваний желудка, то есть гастрит, эрозивный гастрит, язвенная болезнь, гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, несмотря на то, что люди сами стараются вот именно почему-то щелочные воды употреблять. Ну, почему, понятно, потому что я объяснил, первая фаза вроде бы снижения кислотности, человек чувствует облегчение симптомов, а то, что у него потом начинается фаза обострения через какое-то время, не всегда связывает, собственно, с употреблением минеральной воды. Сульфатные воды, они чаще всего рекомендуются в период реабилитации санаторно-курортного лечения людям, страдающим избыточной массой тела, при некоторых формах сахарного диабета, вот, при некоторых ситуациях, связанных с патологией костного и связочного аппарата. Хлоридные воды, собственно, употребляются при некоторых состояниях реабилитации, при некоторых состояниях изменения моторики желчевыводящих путей, как, скажем, и магниевые воды, которые обладают определенным желчегонным действием. Но и хлоридные, и магниевые воды, хлоридные в частности, они противопоказаны при повышении давления, поэтому, собственно, ну, учитывая то, что повышение давления встречается слишком часто, необходимо нужно четко учитывать состав воды. А магниевые воды, собственно, они противопоказаны у людей, имеющих склонность к нарушению питания, к диарейному синдрому, к нарушению всасывания различных веществ как таковых. Поэтому есть некоторые особенности, безусловно, по составу минеральной воды, и простому человеку достаточно сложно это все учитывать. А самое главное, даже если он прочтет несколько монографий и посчитает, что он свел все таблицы воедино, к сожалению, он будет заблуждаться, потому что более глубокие физиологические основы лежат с точки зрения применения той или иной минеральной воды в период реабилитации. Еще раз повторюсь, нельзя минеральную воду принимать в период обострения того или иного заболевания. Это очень важно, это, в общем-то, принципиальный момент как таковой. Ну, коснусь, может быть, еще буду касаться этой темы, я думаю, что повторение в этом плане не лишнее будет. Опять же, о показаниях и противопоказаниях применения минеральной воды. Ни одно хроническое заболевание, тем более острое заболевание, не может являться показанием для применения минеральной воды. Это вообще-то медицинский закон. И поэтому иногда какие-то такие вот хитрые, может быть, неправильно составленные фразы, которые написаны на этикетке минеральной воды, о том, что минеральная вода применяется при лечении, или о том, что минеральная вода показана при, и идет перечисление, там, хронический гастрит, язвенная болезнь, заболевание желчевыводящих путей, поджелудочная железа, там, сахарный диабет, ожирение и так далее, это все, к сожалению, ситуация, не соответствующая правде. Лечиться минеральной водой ни в коем случае нельзя. Это закон. Минеральная вода – это только средство реабилитации. Еще раз повторюсь. Ну, в общем, всем, наверное, это все очевидно и понятно. Но, может быть, средства, вот эти вот термины реабилитации, еще кому-то что-то непонятно, бывает на самом деле. Обострение – это наличие симптомов заболевания, это острая фаза болезни, когда проявляются те или иные симптомы и есть активность, выявляемая по анализам заболевания. Фаза стихающего обострения, когда у человека уже симптомы идут на убыль, как таковые. Фаза реабилитации – это, собственно, фаза, когда уже симптомов, по сути своей, нет, но требуется еще прием тех или иных лекарственных препаратов, физиологических средств, тех же самых санаторно-курортного лечения, как таковые. Ну и фаза ремиссии – это когда болезнь находится в состоянии неактивном, не обострения, состояния, условно, которое можно назвать выздоровлением. Потому что ряд заболеваний может закончиться выздоровлением, а ряд заболеваний, особенно хронических, к сожалению, выздоровление не всегда достижимо. Там возможно только достигнуть равновесия, когда, собственно, ткани восстановились, симптомов нет, и эта болезнь, по сути своей, не активно проявляется, и болезнь находится под контролем или тех или иных систем организма, или под контролем, собственно, уже лекарственных препаратов как таковых. Поэтому еще раз, самый главный момент — это момент, связанный с возможностью применения минеральных вод. С точки зрения гастроэнтерологических аспектов, ну, дело в том, что это самые популярные аспекты применения минеральной воды. Минеральная вода вообще содержится и относится к тем немногочисленным продуктам, которые в период обострения просто категорически противопоказаны. Лук, чеснок, кофе в избыточном количестве, минеральная вода – это 4 первых компонента, которые при соблюдении любой диеты, при обострении и при наличии любых симптомов человек должен исключать. Коварство минеральной воды в том, что она способна некоторые симптомы снижать, активность, ну, вот как я говорил, допустим, симптомы, связанные с кислотностью. Скажем, пациента, страдающего, или пациентки изжога, гастроэзофагальной рефлюксной болезни, то есть когда кислота забрасывается в пищевод и вызывает там воспаление слизистой. Принимая те же самые щелочные содовые минеральные воды, человек нейтрализует кислоту, попавшую в пищевод непосредственно. Но минеральная вода, когда в желудке всасывается, она наоборот вызывает опять кислотный толчок. И опять кислота вырабатывается, и получается еще несколько более худшие, даже и более активные симптомы, ну, которые развиваются несколько позже, и не всегда человек вот эту причинно-следственную связь на самом деле видит для того, чтобы ее как таковую остановить. Что касается газонасыщенности как таковой, ну, мы уже проговорили, что практически большинство минеральных вод, они добываются уже с непосредственным содержанием определенного газа. В этой ситуации есть некоторые нюансы, которые подчеркиваются в рамках того, что минеральную воду надо принимать свежую, действительно с источника, потому что дополнительное газирование или хранение, оно уже изменяет ионный состав. Но хранение, естественно, когда вода добывается, скажем, из подземных источников, она поступает в совершенно другие условия, уже газонасыщенность меняется как таковая. Ну и сама по себе минерализация, которая получается в результате технологической цепочки, это ситуация, которая, безусловно, тоже несколько меняет, собственно, состав как таковой. Поэтому и в зависимости от газонасыщения, безусловно, могут быть те или иные медицинские рекомендации о том, что вот эту минеральную воду лучше употреблять на источнике, а вот эта, допустим, минеральная вода не столь принципиальна с точки зрения газонасыщения, ее можно употреблять и уже в последующем, после того, как технологически она проработана, расфасована по емкостям и представляется нам в качестве как бы источника потребления. Температурный режим. Ну, температура является одним из ведущих факторов формирования химического состава вообще подземных минеральных вод. Это тоже важно с точки зрения характеристики употребления минеральной воды непосредственно на источнике, а не, скажем, потом уже с точки зрения бутилирования как такового. Но вообще условно выделяют три температурных режима. для приема внутрь минеральной воды, скажем, некоторые воды лучше потреблять прохладные, некоторые теплые, а некоторые горячие. Ну, теплые — это 35-37 градусов, а горячие — это 40 градусов и выше. Ну, естественно, до тех параметров, пока это, в общем, доступно и не вызывает те или иные дискомфортные явления употребления человека. Причем по температурному режиму есть некоторое обоснование, говорящее о том, что, скажем, теплую воду лучше употреблять в период реабилитации, буду подчеркивать все-таки этот период, то есть период, когда нет обострения, нет симптомов, человек проходит период, в общем-то, восстановления после заболевания, при болезнях, в которых сохраняется изменение моторные функции мышц больше склонны к спазму, к сокращению как такового. При прохладных водах, наоборот, необходима определенная стимуляция мышечного компонента, хотя это, в общем, достаточно условные характеристики. Но один из наиболее популярных видов домашнего применения минеральной воды, так называемый тюбаж, то есть это использование минеральной воды для стимуляции моторики желчного пузыря, то, что, к сожалению, неправильно большинство людей называют чистками печени. Чистки печени просто не существует как таковой. Минеральная вода, в том числе с орбитом, печени вообще никак не затрагивает. Они при больной печени могут даже нанести вред. Они применяются исключительно для лечения желчного пузыря, когда там нет камней, там есть только нарушение моторики как таковой. Так вот, в этой ситуации минеральная вода чаще всего используется, конечно же, в теплом виде для того, чтобы осуществить расслабление сфинктеров, которые открываются при, в общем-то, эвакуации как таковой желчи. Схемы и методы применения минеральной воды какие могут быть? Конечно же, в самом начале еще раз подчеркну, что схемы и методы приема минеральной воды – они, собственно, зависят от индивидуального спектра тех или иных заболеваний человека и устанавливаются врачом. То есть самолечение минеральной водой – это недопустимо, потому что противопоказаний много. И на самом деле при подавляющем большинстве заболеваний некорректное, неправильное употребление воды просто может нанести на самом деле ощутимый вред. И эффект от питьевого лечения минеральной воды зависит и от объема, и от состава, и от газирования, и от температуры в том числе, и самостоятельно, в общем-то, подобрать это как таковое невозможно. Из наиболее частых, знаете, таких вот представлений хотел бы несколько подробнее остановиться. Ранее считалось, что, в общем-то, методика минеральной воды зависит от желудочной секреции. Если минеральную воду пить за 10-15 минут до еды, то она стимулирует желудочную секрецию, а если за 1,5-2 часа, то тормозит. К сожалению, эти все такие вот упрощенные представления, которые укоренились в общемедицинском представлении, скажем так, в быту, они, в общем-то, не соответствуют абсолютной действительности, потому что в зависимости от времени применения не только этот фактор влияет, но влияет и состав воды, газированность, температура воды и другие значительно большие состояния. Мало того, многие заметили, что последнее время практически не применяется в обследованиях у людей метод исследования желудочной секреции. И не зря. Это, в общем, доказанный момент. Это изменение практики, которое произошло последние годы в гастроэнтерологии, которое доказало, что распространение гипоацидных и аноцидных, так называемых пониженной кислотности и полного отсутствия кислотности состояний, практически последнее время стало крайней редкостью. Но, по крайней мере, в десятки, в сотни раз реже с точки зрения современных методов диагностики пониженное и отсутствие кислоты в желудке наблюдается. Поэтому своего рода такая игра вот именно в низкую повышенную кислотность, она оказалась на самом деле практически неправильной. К чему я клоню? Дело в том, что пониженная кислотность или полное отсутствие кислоты развивается исключительно только при атрофическом гастрите, при тяжелом атрофическом гастрите, который выявляется при фиброгастроскопии и подтверждается биопсией. Во всех остальных случаях кислотность или нормальная, и повышенная. Поэтому, скажем, вот употребление минеральной воды в зависимости от этих вещей, оно несколько потеряло вот такую актуальность по сути своей. Вот. Чаще всего все-таки минеральную воду рекомендуют употреблять, значит, за час-полтора до еды, по сути своей, если нет особых ситуаций, связанных, еще раз повторюсь, с выраженной понижением кислотности как таковой. Но самое важное, что те гипоионицидные состояния, то есть состояния, связанные с пониженной и низкой кислотностью, которые раньше диагностировали лет 20-30 назад, они потеряли свою актуальность, и поэтому если человеку лет 20 или 30 назад поставили диагноз, скажем, низкая кислотность, и он не обращался к врачу, то он может находиться, к сожалению, в ситуации заблуждения. Для того, чтобы определить состояние своей секреции, нужно, конечно же, пересвидетельствоваться. Тем более, если человеку ставили много лет назад состояние пониженной кислотности, он должен проходить обследование желудка как минимум раз в 2 года, то есть фиброгастроскопию. И если он не обращался давно, это повод для того, чтобы пройти профилактический осмотр у врача. Но еще раз повторюсь, все-таки определенные такие нюансы временной характеристики есть. То есть у человека, если нормальная кислотность или повышенная, то он должен принимать минеральную воду между приемами пищи, если есть показания медицинские, а если кислотность пониженная, то, что бывает очень редко, тогда должен принимать непосредственно перед едой минут за 15. Что касается дозировки минеральных вод, если, собственно, еще раз повторюсь, это столовая минеральная вода, человек может ее пить столько, сколько считает нужным, особенно в летний период, в период жары, человек должен ни в коем случае не допускать до сухости во рту, должен употреблять жидкости как минимум 30-35 при ситуации повышенной потливости и несколько больше миллилитров на килограмм веса. То есть он практически обязательно должен в жаркую погоду, особенно люди старше 40-45 лет, всегда бутылочку воды с собой носить, пить на работе или при путешествии, в транспорте. Это очень важно для соблюдения адекватной работы сердечно-сосудистой системы и других систем как таковых. Если речь идет о лечебно-столовой воде, как мы уже с вами говорили, у человека здорового, не имеющего обострения хронических заболеваний, в общем-то, оптимальной дозой для применения считается 200-250 мл, ну, это, грубо говоря, 1-1,5 стакана жидкости, которые, собственно, целесообразно принимать в среднем где-то около 3 раз в день, ну, то есть где-то порядка 600-750 мл можно употреблять лечебно-столовой воды, если нет, опять же, противопоказаний сердечно-сосудистой недостаточности, почечной, печеночной недостаточности. Много очень нюансов, которые достаточно часто не удается нам повторить и сказать, потому что действительно они могут беспокоить человека, и в скрытом состоянии, не обследовав их, он на самом деле не увидит. Вот практически основные аспекты, которые по минеральной воде хотел бы донести до информации, до вашего сведения. Еще раз повторюсь, минеральная вода – это средство физиологическое, это средство хоть и с малыми, но все-таки лечебными свойствами. Минеральная вода может и должна приниматься только в период ремиссии, то есть в период отсутствия обострения заболевания, и только лишь для реабилитации или профилактики тех или иных заболеваний. Чаще всего все-таки сейчас из медицинских показаний основным спектром лечения осталось это дискинезия желчевыводящих путей, то есть нарушение моторики при отсутствии там камней как таковых, ну и ряд хронических запоров. При других заболеваниях эффективность питьевых минеральных вод значительно меньше. Минеральные ванны имеют высокую активность для лечения хронических дегенеративных, то есть связанных с нарушением питания, заболеваний суставов, мышц, связок, опять же, если там нет активного воспаления, нет противопоказаний при применении. Не забывайте, что минерализация воды – это основной компонент ее применения. Слабая минерализация до 1 грамма – это питьевая вода, то есть это, собственно, не минеральная вода, она условно относится к минеральной воде. Лечебно-столовая 2 до 10 грамм может применяться, в общем-то, в достаточно льготном режиме и здоровыми людьми, особенно при повышенной потливости, жаркой погоде, 200-250 мл 3 раза в день. Как таковых, при минерализации больше 10 грамм лечебная вода только исключительно по рекомендации врача, ну и также лечебно-столовая вода, минерализация 2 до 10 грамм только при обострении по показаниям после консультации врача. В конце передачи, как всегда, по традиции, отвечаю на ряд ваших вопросов. Иван Александрович из города Красноуфимска спрашивает, в магазинах продаются кувшины для очистки воды, насколько они эффективны? Они эффективны, Иван Александрович, но, безусловно, эффективность их крайне низкая. Дело в том, что у них достаточно высокая, скажем, кстати, изнашиваемость этих фильтров, поэтому менять их надо значительно чаще, чем в быту меняют. Они избавляют от некоторых химических примесей водопроводной воды, но они не исправляют от бактериальных агентов, поэтому в любом случае воду эту надо кипятить. Когда нет возможности, собственно, ну, доступа к другим источникам воды, то, в общем, фильтры применяются в качестве такого первого средства очистки, и водопроводной воды достаточно, в общем-то, неплохо, хотя коэффициент, скажем так, эффективности средний. Валентина Терентьевна из города Екатеринбурга спрашивает, кремниевая вода, можно ли ее пить как минеральную воду и в каком количестве? Есть, существуют действительно определенные кремниевые воды на самом деле, но дело в том, что вот судя из нашей передачи, Валентина Терентьевна, вы поняли, что в зависимости от минерализации этой воды существуют разные некоторые нюансы ее применения. Если эта минерализация слабая, то она может применяться при реабилитации достаточно широко некоторых состояний общего нарушения обмена веществ. Если это высокая минерализация, то строго только под наблюдением врача, поэтому самостоятельного ответа, учитывая того, что надо знать перечень ваших хронических заболеваний, безусловно, надо советоваться, имея всю медицинскую документацию. Ну, один вывод. Не рекомендую пить без медицинского совета. Значительно больше пользы будет, чем, к сожалению, может возникнуть те или иные осложнения. И Владимир Ульянович из города Екатеринбурга спрашивает, гигиена толстой кишки и тонкой кишки с помощью клизм, как вы к этому относитесь? Отношусь крайне негативно. Клизма – это единственное средство лечение у людей, страдающих хроническим запором, когда неэффективны слабительные средства. Сейчас приняты новые рекомендации по новым препаратам. Это, извините, очень важный момент. Применение слабительных средств не те, которые в аптеке рекомендует просто аптекарь, а строго под наблюдением врача смена определенных препаратов для лечения. Если все препараты, скажем, уже испробованы и неэффективны, тогда очистительные клизмы могут применяться. Если у человека нормальный стул, несмотря на любой спектр хронических заболеваний, в том числе кишечника, то применение клизм – это все, к сожалению, ситуация, совершенно не соответствующая тем рассказам, которые содержатся в их основании. То есть чистки шлаков через кишечник – это все с точки зрения медицинской совершеннейшее недоразумение, это абсолютная неправда, никаких шлаков в организме с возрастом в кишечнике не накапливается, и поэтому чистить кишку нет ни в коем случае необходимости. На этом наша передача подошла к концу, как всегда желаю вам бодрости духа, не болейте и храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.